Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Добрый день, отец Александр, и с праздником вас, введение во храм Пресвятой Богородицы.
Добрый день, и всех тоже с праздником.
Один священник назвал этот праздник церковно-педагогическим праздником. Митрополит Антоний Сурожский говорил, что есть праздники, которые говорят нам о каких-то исторических событиях евангельских, и есть праздники, которые говорят о каком-то внутреннем событии, при том, что историческая канва праздника может быть и не совсем ясна, о нем говорит только предание. В Евангелии мы ничего об этом не читаем. И вот к таким праздникам относится праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Он говорил, что этот праздник сообщает нам нечто более значительное, более важное Божьей Матери, нежели физическое ее вступление во святая святых, которое было запрещено и первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая делает ребенка способным лично переживать, лично воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати, когда достигшая этого возраста она вступила действительно во святая святых, не вещественная святая святых храма, а в ту глубину богообщения, которую исторически храм собой изображал. Этот праздник, наверное, повод для нас и поговорить с вами о том, когда же у наших детей наступает вот этот возраст, у современных детей, когда они могут лично воспринимать и лично отзываться на таинственное прикосновение благодати, и что нам, взрослым, делать, как себя вести для того, чтобы вот это прикосновение благодати, оно осталось каким-то важным событием в жизни ребенка. Как вам кажется, если в предании речь идет вот о трехлетнем возрасте, то вот у современных детей, по вашему наблюдению, вот когда примерно наступает возраст, когда они действительно вот как-то могут воспринимать и осознать и прочувствовать вот это прикосновение благодати?
Ну, осознание это вообще оно происходит всю жизнь. И первичное, наверное, осознание наступает, ну, такое настоящее, в подростковом возрасте. Вот. Хотя бывает по-разному, кто-то раньше, кто-то позже. Вот. Хотя бы я хотел бы здесь подчеркнуть, что даже в Священном Писании, в Евангелии сказано, что Иоанн Предтеча почувствовал Христа, Господа, в утробе материнской. Поэтому соприкосновение благодати, оно сверхприродно. В каком-то смысле, то есть превосходит нашу природу, наши вот эти периоды взросления, периоды становления личности человеческой, индивидуальности. То есть если дать определение человеческой личности именно с богословской точки зрения, не с психологической точки зрения, а с богословской, то мы как раз-таки приходим к такому выводу, что вот есть природа человека, которая, из которой человек состоит, все его характеристики, качества, его психология, его тело, физиология, все-все вместе взято, это природа человека. А вот личность, она за пределами этой природы человека. Как говорил известный богослов Владимир Лоский, у него прекрасные такие есть произведения, мистическое богословие, догматическое богословие. Так вот, он писал о личности, что личность есть то, что не сводится к природе человека. Вот я уж извините, что так сложно объясняю, но это очень важно, мне кажется, для понимания. И вот то, что не сводится к природе человека, то и есть личность. И именно личностью человек соприкасается с Богом, со Христом, потому что подлинная личность – сам Бог. И человек, соприкасаясь с Богом, становится именно личностью. Без вот этого соприкосновения с Богом никакой личности не будет. Если нет соприкосновения вот в этой духовной сфере с Богом и с теми ценностями, которые Господь открывает в нашей жизни, то человек не может стать личностью. Он постепенно теряет себя. Он даже при всех его талантах, способностях, возможностях, он становится серым и блеклым. Вот, в принципе, учение о личности в богословском контексте вот именно таково. И поэтому, когда происходит встреча человека с Богом, соприкосновение с Божественной благодатью, она запечатлевается вот где-то вот в личности человека, запечатлевается настолько глубоко, что потом человек, даже когда он вырастет, уже будет сформированным, он все равно помнит вот эти периоды соприкосновения с Богом, с чем-то духовным.
Обязательно ли соприкосновение с Богом и с чем-то духовным, как вы говорите, связано у ребенка с посещением храма?
Вот я и хотел сказать, что бывает, люди и сами не осознают, что они соприкоснулись с Богом. Потому что бывает так, что, как мы знаем, язычники, живя по совести, Бога чтут именно
сердцем,
да. Поэтому вот если есть любовь, например, в семье, ребенок воспитывается в любви, эта любовь идет искренне от сердца материнского, отцовского, и там в этой любви нет страсти, нет корысти, нет жестокости, то можно сказать, что в какой-то степени через эту любовь ребенок соприкасается с Богом. Более того, можно сказать следующее, что я думаю, что нет людей, которые через любовь такую не соприкоснулись с Богом. Потому что Господь везде дышит и живет, и дождь свой дает на неблагодарных и злых, и на язычников, и через язычников тоже проявляет свою милость. Поэтому вот это соприкосновение с Богом, оно, конечно, является основным для становления личности. Вот. Другое дело, что когда мы говорим про храм, про церковь, лучше сказать, да, про тех людей, которые лично соприкоснулись со Христом и осознали это как свой единственный путь, что жизнь во Христе есть провозглашение этих ценностей, как любовь, свобода, надежда, вера, провозглашение и осознанное утверждение. В этом случае происходит не просто такое неосознанное стихийное соприкосновение личности с Богом, но и происходит как бы формирование пути человека. То есть, соприкасаясь в церкви с Богом и выбирая это как путь, человек на будущее, на свои будущие годы, он формирует определенную вот такую магистраль, по которой он может идти. И в этом смысле ему легче стать личностью в церкви, потому что церковь помогает глубже соприкоснуться с Богом, выбрать его как источник спасения, источник мудрости, источник любви, и понять, откуда эта любовь. Потому что человек соприкасается с любовью, но ее не понимает, очень легко исказить эту любовь. Вот именно в любви, особенно в любви, например, мужчины и женщины, очень много радости, но очень много страданий. Больше всего люди страдают вот именно от таких любовных отношений в жизни. Наверное, чаще всего мы говорим именно про такие страдания. И поэтому, когда эта любовь неосознанна, не прояснена, неосознанные цели и ценности в этой любви, то человек может к этой любви подмешивать все что угодно, в том числе и свои страсти, и свои греховные наклонности, привычки, которые он усвоил от своих родителей. И поэтому, если вот нет вот этой встречи человека с Богом в церкви, то встреча человека с Богом, вот такая неосознанная, стихийная, она так или иначе начинает к ней подмешиваться вот это то, что мы называем язычеством. Языческое вот это подмешивание к любви, вот вроде к чистому ребенку, к светлому, к такому, который вроде бы состоит из одного добра, из любви. Такой ребенок, вырастая в человека взрослого, имеет вот определенную, скажем так, структуру мировоззрения, взглядов на жизнь, то, что он впитал с молоком матери. И поэтому этот человек, когда он вырос и воспринял все с молоком матери или там под впечатлением от отца, он уже не способен ту любовь, которую он воспринял в детстве, в младенчестве, в том числе тоже от матери, он сейчас не способен отличить одно от другого. Все это перемешивается в некий клубок, и, как известно, дёготь очень сильно искажает мед, если даже чуть-чуть попал в него. И поэтому, если язычество попадает в любовь божественную, то, что есть в каждом человеке, можно говорить о развращении нравов, о том, что целые народы из-за этого разрушаются и гибнут. Ну, мы сами свидетели того, как произошло на протяжении столетия, наверное, уже почти столетия разрушение нашего русского мировоззрения, менталитета, культурного такого поля русского. Там русская идея разрушения произошло, вот русской мечты, если хотите, тоже происходит разрушение именно за счет вот отказа от того, чтобы встречаться с Богом в церкви. От этого произошел отказ, и происходит вот такое разрушение целого народа. И поэтому сегодня, когда мы говорим о русском человеке, это не тот же самый русский человек, который был в XIX веке. Если сравнить в среднем, то это будут совершенно разные люди.
Который в 19-й, это не тот, который был в 12-м.
И это тоже. Но вот тот, который в 19-м, и тот, который в 12-м, если взять среднестатистического человека, который вот на Руси был, а это был крестьянин, 87-90% было крестьян. Да, мы именно, если в целом возьмем, это был крестьянин. Что в 12 веке, что в 19, мало чем отличались они. Вот действительно мало чем отличались. На протяжении веков это был один и тот же тип, один и тот же быт, примерно одинаковые отношения. Вот. А вот то, как отличается современный крестьянин русский от 19 века, разительное это отличие, разительное отличие. Поэтому я как бы закончу это сложное, такой пассаж сложный. Действительно, для человека важно встретиться с Богом в церкви и понять и осознать, что Господь открывает себя как личность через любовь. И поэтому, встречаясь в церкви с Богом, человек становится личностью.
Как мне кажется, у многих православных людей, особенно в первые годы своего воцерковления, существует вот такое излишнее, как мне кажется, упование на церковное воспитание. То есть нам кажется, что если мы ребеночка раз в неделю или чаще носим, а потом уводим маленького в храм, и он стоит, присутствует на всей службе, и он причащается, и мы дома даем ему святую водичку и просфорку, и читаем около него молитвы, что, собственно, вот это вот самое важное, что мы можем сейчас сделать для своего ребенка, а остальное, ну, как будет, так будет. То есть уже спустя годы иногда люди понимают, что они очень много перекусов допустили в воспитании ребенка и совершенно не задумывались над тем, правильно ли они любят своего ребенка. То есть им казалось, что они любят. А потом начинаешь понимать, что твоя любовь была манипулятивной, что ты манипулировал, что ты давил излишне, что ты грузил, как сейчас говорят, ребенка слишком сильно вот всем церковным, именно не христианским, а церковным. Когда ребенок еще для этого совершенно не созрел, был не готов. Как-то вы наблюдаете, есть у вас какие-то по этому поводу мысли?
Да, здесь целый вагон мыслей, на самом деле. А я думаю, что начинается даже не с этого. Вот давайте такую ситуацию смоделируем, которая сегодня в 90% случаев есть. Я знаю очень мало семей, которые вместе пришли к вере. Но даже те, которые вместе пришли к вере, даже среди них эти люди по-разному приходят. Вот пришел один, то есть одна сторона из супругов пришла к вере. И в церкви она воспринимает некоторую форму сразу. Наверное, это вот и есть одна из самых больших проблем современного человека. Это приходит в церковь, воспринимает форму. Не ценности, главные ценности христианства воспринимает человек, а форму. Ценности открывают и раскрывают новую форму всегда, в каждом новом времени и в каждой ситуации. Вот. А восприняв форму и пытаясь жить по ней, человек на самом деле разрушает себя и свою семью. И так бывает часто. Ну вот, например, человек пришел в церковь и познакомился с дисциплиной поста, самое известное распространенное явление. То есть ему говорят, надо то-то, то-то делать, так-то, так-то поститься, это делает вся церковь. И при этом подразумевается, что если ты это не сделаешь, то ты не будешь в церкви. Вот я сам через это все проходил, помню все это. А главная эта ценность в другом. Апостол Павел говорит, носите тяготы друг друга, и так исполнится закон Христов. То есть закон Христов исполняется не через соблюдение поста в семье. То есть сейчас мы говорим, что он ушел в семью, да, человек. Вот он ушел в семью с пониманием, что необходимо совершать пост. Еще ему рассказали про строгий, может быть, пост. Сейчас вот очень модные такие календари с различными постными датами, что можно, что нельзя есть. Вот, и он такой, это календарик вешает на стену, смотрит все и пытается по нему жить. И получается такая ситуация, что только что был один человек, вдруг пришел совершенно другой человек. Вторая половина, она не пришла к вере, она еще не поняла, что нужно делать и как делать. И естественно, что вот эта ситуация, даже связанная с постом, она вносит раскол в семью.
Человек навязывает эту форму человеку, который еще о содержании это не
задумывался. Даже если он не навязывает, Ну, я понимаю, но я говорю даже про хорошего человека, который даже не навязывает. То есть была любовь, нормальная, такая обычная семья, такая языческая, советская, постсоветская, неважно, вот, у которых были там свои там праздники, свои какие-то там ценности. Ну, что-то было свое, какая-то своя любовь, свои традиции были. Вот была своя любовь, про которую мы сегодня вначале говорили, да? И вот эта любовь была у них, а здесь он приходит совершенно новыми ценностями, как я говорил, вот с некоторой формой, которую он воспринял в церкви. При этом, конечно, человек поверил во Христа всем сердцем, он читает Евангелие, он, для него открылась новая жизнь. И приходит вот с новой ценностью поста, и, естественно, это начинает разделять семью. Оно не может не разделять, потому что жена-то еще или муж, неважно кто, не разделяет его ценности. И, конечно, происходит, в любом случае будет происходить конфликт. Именно вот это сильнее всего влияет на детей, потому что нужно говорить еще про, не про то, как мы детей воспитываем, а про то, кто воспитывает детей. Воспитывают детей вот такие все полусемьи. И все это сильно влияет на детей. Дети видят вот эту всю дихотомию, непонятно, от кого чего берут больше, и поэтому, конечно, это никакое не христианское воспитание. А как должно было бы быть, чтобы не разделяло? Вот, ну, вот человек начинает верить во Христа, начинает жить церковной жизнью, начинает понимать и изучать церковные таинства, церковное учение, образование пытается входить. И если он применяет к семье такое утверждение, что носение тягот ближнего является главной целью, вот он пришел в семью, вернулся именно с этой мыслью, что главное дело для него сейчас – это увидеть тяготу ближних, детей, домашних, родных, близких, всех. И вот эту тяготу попытаться как-то исправить. Вот если он с этим придет в семью, ну, взять на себя побольше, еще что-то сделать. Это, может быть, какие-то, это совершенно такие практические вещи. Человек идет в церковь, потом приходит домой и дома помогает по хозяйству, например.
Раньше забывал выносить мусор, а стал ходить в церковь, ну, и теперь не забывает.
Да, вплоть до вот таких банальностей. Но есть и более глубокие вещи. Если он еще об этом будет молиться, чтобы Господь открыл, как нести немощи своего супруга, то, конечно, совсем все по-другому раскрывается. Вот теперь представьте, если человек пришел в церковь, из церкви вернулся в семью, и в семье начинает думать о том, как облегчить жизнь своего ближнего, естественно, любой другой супруг скажет: ходи в церковь, пожалуйста, мне с тобой лучше стало жить.
Чаще происходит так, что человек начинает всю семью загонять вот в эту свою форму прокрустового ложа вот этих своих представлений о том, как надо.
Да, к сожалению, вот известна же и мудрость такая народная, что в семье святого все остальные великомученики и так далее. Таких много таких вот мудростей народных, и тем не менее, вот приходится сталкиваться все больше и больше, что именно проблемы решать именно вот в этом контексте семейных. Потому что показать человеку другому, ну, другой стороне показать, что изменение отношений к ближнему в сторону его понимания – это и есть христианство. Вот. Не формальное исполнение поста вместе всей семьей, которое было, вот еще какой момент очень важный, что вот исполнение устава на бытовом уровне, это было выстроено в течение там, десятилетий, там, столетий в русской культуре, о чем прекрасно писал Шмелев в своей книге, там, «Лето Господне», «Богомоле», он написал этот быт, который настолько красиво он описал, да, и красивым русским языком, вот, что...
Читаешь, и хочется это воспроизводить.
Да, хочется вот в эту жизнь окунуться. Кажется, там все так хорошо было. Хочется попасть в эту жизнь и ее скопировать. Но поскольку уже сильно изменились условия жизни, скопировать не получается. И вот здесь из-за этого возникает еще больше диссонанс. Во-первых, не получается скопировать. Вот. Во-вторых, человек не исполняет самого главного христианского назначения, для чего Христос и пришел на эту землю, для чего Он стал человеком, чтобы мы научились понимать и любить друг друга, вот. Чтобы мы научились носить тяготы друг друга. И получается, самое главное не исполняется. То есть все ровно наоборот. Человек приходит в церковь и становится для ближних своим таким...
Еще одной тяготой.
Еще одной тяготой, да. И так тяжело было, еще и он поверил. И происходят вот такие страшные вещи, конечно. И поэтому на воспитание детей именно вот это влияет. То есть пока мы не научимся вот любить, прощать, ценить тех ближних, с которыми мы живем, дети наши не будут воспитываться христианством никак. И сколько ни води в воскресную школу, единственное, что оно может помочь, что будет друзья находиться, которые более-менее вот из этой культурной среды. То есть, если человек пришел в церковную воскресную школу, вряд ли этот ребенок в ближайшем будущем попробует наркотики. Поэтому пока вот не будет вот таких христианских семей, основанных на христианских ценностях, и из этого раскрывается, собственно говоря, из этого раскрывается христианская жизнь и христианское воспитание, ничего хорошего не будет. К слову говоря, эту мысль я вот услышал. Я просто сам об этом думал много, и вот не так давно это объяснял на оглашении своим оглашаемым, которые приходили. Эту же самую мысль сказал патриарх на съезде православной молодежи, которая была вот в ноябре в Москве. Он именно так и сказал, что сегодня он именно к молодым обращался, к молодым семьям, к молодым ребятам, девушкам, юношам, обращался именно вот с этим, что наша задача сегодня вот именно найти вот такую творческую жизнь, чтобы сформировать и открыть, показать новый образ христианской жизни, который будет современным. И он обратился к молодежи и поставил именно вот такую цель и задачу формировать вот образ жизни, построенный, основанный на христианских ценностях.
Отец Александр, мне хотелось бы, чтобы мы во второй части передачи с вами вот поговорили более подробно об этом съезде, с которого вы недавно вернулись. А сейчас еще вот хотелось бы вернуться снова к воспитанию детей. В чем же тогда должно состоять духовное, церковное воспитание ребенка, чтобы вот не перегнуть палку? Вот я просто для того, чтобы наши слушатели чуть-чуть, может быть, отдохнули, я хочу вот что прочитать, небольшой отрывок. Это женщина из семьи священников вспоминает о том, как их в детстве воспитывали. И вот, кстати, интересно, я часто сталкиваюсь с тем, что люди уже взрослые, которые воспитывались в семьях священников, верующих людей, в этот советский период. И на чем делались акценты в воспитании, в отличие от тех семей, когда родители приходят к вере во взрослом возрасте, и вот они пришли сами только что к вере, а детей своих, они не знают, как воспитывают детей в православной семье, потому что их так никто не воспитывал. Они берут модель уже готовую, которая у них есть в голове после чтения житий святых. Ребенок сидел в углу, ни с кем не играл, одежду свою отдавал сверстникам богатую и постился с младенческих лет. И вот они эту модель пытаются наложить на своего ребенка. Да, любил читать Евангелие с детства, значит, постился, молился часами, ночами и так далее. И вот именно эти семьи, в которых родители были верующими уже в каком-то поколении. Они не только что вот пришли в церковь, а они получили это с молоком матери, впитали. Вот как они воспитывали своих детей. Вот женщина вспоминает. Нас с братом в посты не ограничивали, но зато очень внимательно относились к тому, чтобы мы понимали, что сейчас происходит в церкви. Нас водили ко всеночной на крестопоклонной неделе, чтобы мы присутствовали на выносе креста. Это была единственная всеночная, на которую нас всегда приводили, так как для детей это непросто. Начиная с Лазаревой субботы, мы участвовали почти во всех службах, стояли с текстами и по книге следили за богослужением. Но родители продумывали, на какую часть службы с нами приходить. Например, мы ходили на утреннюю первых трех дней Страстной, но только чтобы послушать «Сей жених» и «Чертог твой». Приходили минут на 20. Важно было, что это особая неделя, и надо быть в храме каждый день. Обязательно ходили на литургию Великий Четверг. А вот на службу 12 Евангелий нас впервые взяли, когда мне было 12, а брату 9. Зато всю Страстную мы расписывали пасхальные яйца под мамино чтение, а мама читала нам как раз те самые 12 Евангелий, которые читаются на утренне Великого Пятка. Иногда мы расписывали яйца под запись богослужения, так что, когда мы первый раз пошли на эти службы, мы уже знали наизусть многие песнопения. Еще мама всегда читала нам вслух рассказ Чехова «Студент». В Великий Пяток мы ходили только на одну службу, на вечернюю с выносом плащаницы. Она короткая, ребенку на ней не так трудно. На литургии Великой Субботы нас приводили перед тем моментом, когда переоблачаются в белое, и обязательно что-то меняли в нашей одежде с черного на белое. Потом дома нам читали по-русски те тексты Писания, которые входят в паремии Великой Субботы, и объясняли то, чего мы не понимали. На пасхальную ночную службу нас брали, мы шли крестным ходом, а потом нас клали спать на куртке в углу храма и будили в середине литургии. Это автор Мария Великанова, на сайте «Профмир» можно, тут очень интересно, она вспоминает вот о своем воспитании в семье. Отец у нее священник, вот. Поэтому это, мне кажется, очень интересно.
Мы здесь как раз видим трезвое отношение к детям, когда учитывается их немощи, учитывается их способность воспринимать, поэтому здесь, в принципе, комментировать-то нечего, просто радостно, что так бывает. Естественно, что это возможно именно в традиционной семье. Если кто-то сейчас попробует так же все это сделать, наверное, гораздо сложнее будет.
Может быть, это тоже для каких-то детей, может быть, и это будет перегрузом каким-то.
Да, да, да. То есть это нужно быть очень чутким к восприятию ребенка, очень внимательным, но, скорее всего, это была семья именно интеллигентного священника, который сам об этом размышлял, и кроме традиционности и укорененной традиционности, здесь еще видно, что есть очень глубокая образованность человека вот из этого маленького текста. Поэтому вот умение преподавать человеку то, что он может переварить, является это главным в христианском воспитании. Судя по тексту, здесь именно это и показано.
А вот существует какая-то методика вообще, вот методология воспитания православного человека, что вот есть какие-то книжки, вот ты их прочитал, и ты теперь знаешь, как ребенка воспитать правильно.
Ну, вот для вот в том-то вся и проблема, что для современного человека, наверное, сегодня такой методологии мы не найдем, потому что мы не знаем, к чему мы готовим вот этого маленького современного христианина, которого мы крестили, которого мы приносим на причастие, а к чему мы его готовим, кем он будет, какими такими принципиальными ценностями он должен обладать, чтобы выжить в этом сложном мире. Наверное, очень
выжить
сложно.
Выжить не только физически.
И выжить не только, да, прежде всего духовно. Выжить – это именно, как бы я бы так бы сказал, пройти воскресную школу и веру не потерять. Потому что именно так и происходит. К подростковому возрасту теряют веру. Как сделать так, чтобы ребенок, становясь молодым человеком, обретал особую веру и обретал особое понимание своей жизни, для чего он здесь, какой путь он выбирает?
Вот если закончить вот первую часть нашей беседы, посвященную воспитанию детей, можно ли так сказать, что православие – это не система, православие – это жизнь в любви? И в том числе вот в семье.
Ну, собственно говоря, Новый Завет, у него есть заповеди. Вот я люблю напоминать об этом, что есть у каждого завета есть своя заповедь. У завета с Ноем заповедь «не убей», у Авраама заповедь «единобожие», что он у него один Господь, другие все не боги. У завета с Моисеем это заповедь о субботе и так далее. А вот в Новом Завете тоже новая заповедь. Так Господь сказал: «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга», только эта заповедь была еще дана в Ветхом Завете, а вот в Новом Завете Господь продолжает: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». И, собственно говоря, в этом суть православия. видеть, понимать, смотреть, как Господь любит человека, и также его любить. То есть любите друг друга, как я возлюбил вас, не как вы хотите любить, не как вам нравится любить, не как вам хочется любить, а так, как Господь любит. И часто мы вот об этом забываем. Вернемся к тому, с чего мы начали, что если любовь будет правильно устроена, то правильно формируется личность человека молодого. И он потом может в этой жизни найти себя, найти свое призвание и изменять этот мир по замыслу Божьему, и исправлять его, и исправлять те искажения, которыми особенно сегодня полна наша земля.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И в ближайшее время, в субботу, в ближайшую мы будем говорить о воспитании уже молодых людей, о молодежном съезде, на котором вы побывали и недавно оттуда вернулись. Спасибо, до следующей встречи.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.